Евгений Астахов, Саша Туксик, Император Пограничья, книга пятая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Петр Павлович Стремянников аккуратно расправил документы на столе гостиничного номера. Солнечный свет, пробивающийся сквозь тяжелые зеленые шторы, создавал идеальное освещение для работы с бумагами. 60-летний юрист привык к определенному комфорту, но сейчас его заботило лишь одно – безупречность подготовленных документов. Игнатий Платонов сидел напротив, внимательно изучая каждую страницу. Четверо бойцов заняли позицию у окон и двери, а неизвестный адвокату Мак, подперев стену плечом, рассеянно пускал небольшие языки пламени между пальцами. На шкафу застыл ворон с черными, как смоль, перьями, чей внимательный взгляд немного нервировал опытного юриста. Насколько адвокат знал, Платонов-старший заложил недвижимость во Владимире, и она уже была продана банком с молотка, именно поэтому им пришлось остановиться в гостинице.
«Итак, Петр Павлович, все ли готово для нашего визита в канцелярию?»
Игнатий отложил последний лист. Стремянников прикоснулся к своему носу, острому, как у хищной птицы, и медленно кивнул.
«Абсолютно. Я подготовил полный комплект документов, подтверждающих ваше родственное право представлять интересы сына».
Юрист указал на стопку бумаг.
«Даже если какой-нибудь чиновник начнет артачиться, у нас есть три прецедента из судебной практики прошлого века и один свежий, двухлетней давности».
Один из бойцов нервно поправил кобуру и уточнил.
«А что, если они попытаются что-то выкинуть? Княжеские крысы не славятся своей честностью».
«Именно поэтому...»
Юрист постучал длинным пальцем по особой бумаге с синей печатью.
«Я заранее подал уведомление в Объединенную коллегию адвокатов о нашем визите. Официальное подтверждение получено. Любые противоправные действия против нас станут известны всем княжествам в течение часа».
Пиромант прекратил игру с огнем и подошел к столу.
«Не нравится мне это место».
Он огляделся по сторонам.
«Слишком открытое, слишком уязвимое».
«Мы находимся в центре города, под защитой гостиничного персонала», — возразил Стремянников.
«В некотором роде это безопаснее, чем тайное убежище. Вторжение сюда создаст слишком большую шумиху, что неизбежно разлетится по эфирнету».
Игнатий задумчиво постукивал пальцами по столу.
«Возможно, вы правы, но все же...»
Он не закончил фразу, когда его магафон внезапно издал мелодичную трель. Стремянников заметил, как лицо собеседника напряглось при взгляде на экран устройства.
«Прошу меня извинить, господа».
Игнатий поднялся.
«Мне нужно ответить на этот вызов».
Грохот выбитой двери застал юриста за чашкой чая. Петр Павлович даже не вздрогнул, когда в номер ворвались шестеро полицейских в полной боевой экипировке с автоматами в руках.
«Всем оставаться на местах!»
— рявкнул командир отряда, широкоплечий капитан с красным лицом. Адвокат неторопливо отложил книгу и аккуратно поставил чашку на стол.
«Господа, я полагаю, вы ошиблись номером», — произнес он размеренным тоном, как будто к нему заглянули соседи попросить соли. «У вас есть постановление на обыск за подписью дознавателя Владимирского сыскного приказа?»
Командир отряда, слегка выбитый из колеи невозмутимостью юриста, на мгновение замешкался.
«Где Игнатий Платонов?» —
потребовал он, игнорируя вопрос.
«Нам известно, что он должен находиться здесь».
«К сожалению, не могу вам помочь с этой информацией», — Стремянников расправил манжеты рубашки. «А теперь, если позволите, я бы хотел увидеть
«Постановление на обыск и ваши служебные удостоверения». Полицейские обыскали номер, заглядывая даже под кровати в шкафы.
«Пусто, капитан!» — доложил один из них. «Только этот сухарь!»
Капитан зло уставился на юриста.
«Стремянников Петр Павлович!» — спросил он, сверяясь с бумагой.
«Собственной персоной!» — склонил голову юрист.
«Вы арестованы за соучастие в заговоре против княжеской власти!»
Петр Павлович позволил себе короткий смешок.
«Позвольте напомнить, что вторжение в частные владения без постановления дознавателя — нарушение пункта 3 статьи 45 Владимирского судебника. Незаконный арест подданного иного княжества — прямое нарушение межкняжеского соглашения о правовом статусе подданных Содружества от 1912 года». Ложное обвинение должностным лицом противоречит пункту 1 статьи 96 Владимирского судебника. Я правильно запомнил ваше имя? Капитан Дорохов.
Стремянников точно разглядел надпись на униформе на груди полицейского.
Оно будет фигурировать в моем иске.
«Заткнись и пошел!»
Грубо оборвал его капитан.
«Тебя хочет видеть сам церемонимейстер!»
Когда на его запястье защелкнули наручники, Стремянников сохранял абсолютное спокойствие.
«Надеюсь, вы понимаете, что я являюсь подданным Сергиева Посада», спокойно произнес он, направляясь к двери в сопровождении конвоиров. «Это создаст серьезный политический инцидент между княжествами. К концу дня вы все будете безработными, а к концу недели, возможно, арестантами».
Один из полицейских заметно побледнел.
«Капитан, может быть...»
«Молчать!»
— рявкнул Дорохов, хотя его самоуверенность заметно поколебалась.
«Приказ есть приказ!»
Кабинет графа Сабурова был обставлен с изысканной простотой. Темное дерево, кожа, серебро и массивный стол из красного дерева. Церемонимейстер, князя Веретинского, встретил арестованного юриста, стоя у окна. Михаил Федорович выглядел безупречно в своем темно-синем костюме, но напряженная линия плеч выдавала его состояние.
«Оставьте нас», — приказал он полицейским, которые немедленно удалились.
Стремянников остался стоять посреди комнаты. Его сухопарая фигура казалась почти бесплотной в полумраке кабинета.
«Снимите с него наручники», — вздохнул Сабуров. «Мы же цивилизованные люди, не так ли? Господин адвокат».
Когда капитан освободил руки юриста и вышел, Михаил Федорович жестом предложил собеседнику сесть.
«Чаю? Вина?» —
поинтересовался граф.
«Благодарю, но предпочту сразу перейти к делу», — ответил юрист. «Мое незаконное задержание вряд ли продлится долго, учитывая дипломатические последствия».
Сабуров опустился в кресло напротив, внимательно изучая лицо собеседника.
«Где Игнатий Платонов?»
— спросил он без предисловий.
«Не имею ни малейшего представления», — ответил Стремянников с совершенно искренним выражением лица.
Это была чистая правда. Он действительно не знал точного местонахождения отца Прохора в данный момент.
«Я не верю вам», — Михаил Федорович подался вперед. «Наши источники подтверждают, что вы встречались с ним сегодня утром».
«Ваши источники правы», — кивнул юрист. «Я действительно имел короткую беседу с господином Платоновым относительно налоговых вопросов его сына. Однако где он находится сейчас, мне неизвестно».
Сабуров достал из стола папку и открыл ее.
«У нас есть все основания полагать, что Игнатий Платонов прибыл во Владимир с целью подрыва княжеской власти».
«Возмутительная клевета», —
ровно ответил Стремянников.
«Господин Платонов прибыл исключительно для уплаты налога от имени своего сына, воспользовавшись правом родственного представительства согласно уложению от 1392 года».
Допрос продолжался больше часа. Михаил Федорович пытался выудить информацию прямыми вопросами, намеками, даже угрозами, но юрист оставался непоколебим. Его ответы были вежливыми, абсолютно бесполезными и юридически безупречными. Наконец граф раздраженно провел рукой по лицу.
«Вы понимаете, что защищаете человека, который может представлять угрозу для государства?»
«Я защищаю букву закона, граф», — спокойно ответил Петр Павлович. «И пока буду жив,
намерен это делать. А теперь, если позволите, я бы хотел покинуть ваш гостеприимный кабинет. В противном случае, боюсь, князю Оболенскому придется направить официальную ноту протеста по дипломатическим каналам». Сабуров долго смотрел на юриста, словно пытаясь прочесть его мысли. Наконец он встал и подошел к двери.
«Капитан!» — позвал он. «Проводите господина Стремянникова на выход. Он свободен».
Когда юрист направился к двери, Михаил Федорович тихо добавил. «Однако я бы на вашем месте не спешил покидать город. Вы ведь наверняка захотите завершить то дело, ради которого приехали».
«Разумеется», — кивнул юрист.
«У меня назначена встреча в княжеской канцелярии. Не хотелось бы опаздывать из-за этого маленького недоразумения».
Уже на пороге он обернулся.
«И да, граф, я не сомневаюсь, что за мной будет установлена слежка. Считаю своим долгом предупредить. Любое препятствие адвокатской деятельности является отдельным правонарушением».
Петр Павлович Стремянников покинул здание городской стражи с идеально прямой спиной и легкой улыбкой на тонких губах. Давно в его достаточно размеренной и даже скучной адвокатской жизни не случалось столь увлекательных событий.
«Дипломатические последствия», — процитировал он сам себя, покачав головой. Пожалуй, он был даже благодарен роду Платоновых за возможность бросить эту фразу одной из крупнейших фигур в нынешней политической жизни.
Михаил Федорович Сабуров раздраженно постукивал пальцами по кожаной обивке сиденья своего автомобиля. Вечерний Владимир сиял огнями, но церемонимейстер был слишком погружен в собственные мысли, чтобы замечать красоту старинного города. День выдался катастрофическим. Игнатий Платонов словно растворился в воздухе, а этот несносный адвокат из Сергиева Посада оказался крепким орешком. «Князь будет в ярости», — думал граф, представляя, как полыхнет огнем кабинет Веретинского, когда тот узнает о провале. Состояние правителя ухудшалось день ото дня, а теперь еще это. В течение последних двух лет некогда расчетливый и хладнокровный владыка превращался в неуравновешенного тирана, способного вспыхнуть от малейшей искры недовольства. Автомобиль плавно остановился у неприметного особняка в зажиточном квартале города. Без вывески, без каких-либо опознавательных знаков, только медная пластина с изящно выгравированным цветком на дверях. Серебряная лилия. Самое дорогое и эксклюзивное заведение подобного рода во всем Владимире, доступное лишь для избранных.
«Буду через 3 часа», — бросил граф водителю, выходя из машины.
Двое телохранителей следовали за ним на почтительном расстоянии. Большего сопровождения Сабуров никогда не брал. Посещая лилию, здесь действовали неписанные законы конфиденциальности и безопасности, более строгие, чем во многих правительственных учреждениях. Да и кто рискнет покуситься на церемонимейстера, самого князя? Тяжелая дубовая дверь бесшумно открылась, как только он приблизился. В небольшом, но изысканно обставленном вестибюле его встретила хозяйка заведения, статная женщина средних лет с безупречными манерами.
«Ваше сиятельство!»
Она склонила голову в приветствии.
«Как всегда, рады вашему визиту».
«Сегодня что-нибудь особенное, Вера Константиновна», — сказал Сабуров, снимая перчатки. «День выдался напряженным».
Хозяйка, понимающе улыбнулась.
«У нас как раз появилась новая девушка, Анастасия. Прибыла из Новгорода всего неделю назад. Образована, владеет искусством массажа, изучала восточные техники релаксации».
Граф кивнул, доверяясь вкусу Матроны. Она никогда не ошибалась в своих рекомендациях.
«Прошу за мной».
Женщина повела его через просторный холл, украшенный картинами и антикварной мебелью. Телохранители остались внизу, расположившись в отдельной комнате для сопровождающих лиц. Здесь им предложат выпивку, карточные игры и другие развлечения. Все включено в ту немалую сумму, которую Сабуров ежемесячно перечислял на счет заведения. Поднявшись по винтовой лестнице, хозяйка провела его к лакированным дверям с металлическими накладками.
«Анастасия ожидает вас», — сказала она, открывая дверь перед графом. «Приятного отдыха».
Комната была оформлена в приглушенных бордовых и золотистых тонах. Тонкий аромат восточных благовоний наполнял воздух. В центре стоял широкий массажный стол, покрытый шелковыми простынями. Мягкое освещение создавало атмосферу интимности и комфорта. У окна стояла молодая женщина потрясающей красоты. Темные волосы волнами спускались до середины спины, точеная фигура была облачена в легкое шелковое платье цвета слоновой кости. Она повернулась к вошедшему графу, и он невольно замер, пораженный ее внешностью. Тонкие черты лица, большие серые глаза, чувственные губы.
«Добрый вечер, господин».
Голос девушки звучал мягко и мелодично.
«Меня зовут Анастасия. Я помогу вам расслабиться и забыть о дневных заботах».
Михаил Федорович ощутил, как часть его напряжения уже начала отступать. Именно за это он ценил серебряную лилию. Здесь все было на высочайшем уровне, от интерьера до персонала.
«С чего вам угодно начать?» —
спросила девушка, грациозно приблизившись.
«Возможно, бокал вина? Или сразу приступим к массажу?»
«Сразу к массажу», — решительно ответил граф, ослабляя галстук. «День был непростым».
«Как пожелаете».
Красавица указала на ширму в углу комнаты.
«Вы можете переодеться там. На столике вы найдете все необходимое».
Несколько минут спустя Сабуров уже лежал на массажном столе, укрытый до пояса легкой простыней. Девушка разминала его плечи, искусно находя узлы напряжения и умело их разрабатывая. Граф постепенно погружался в состояние блаженной полудремы.
«Вы так напряжены!» —
шептала Анастасия, наклоняясь к его уху.
«Позвольте себе расслабиться полностью, забыть обо всем. А затем я подарю вам небывалое наслаждение, и ваши тревоги растают, как снег под весенним солнцем».
Ее руки творили чудеса. Михаил Федорович чувствовал, как напряжение в его спине поддается под этими умелыми пальцами. Мысли о гневе князя, о проваленном задании, о неуловимом Игнатии Платонове постепенно растворялись в дымке наслаждения. И вдруг все изменилось. Мелодичный голос Анастасии смолк на полуслове. Сильные руки, явно не женские, резко сдернули его со стола. Прежде чем Сабуров успел понять, что происходит, в рот ему воткнули какую-то ткань, а руки заломили за спину. Граф увидел двух крепких мужчин в темной одежде. Их лица были частично скрыты под тряпичными масками. Анастасия лежала на полу со стянутыми за спиной руками и кляпом во рту, испуганно вращая глазами. Ее темные волосы разметались по ковру. Паника захлестнула Сабурова. Он попытался вырваться, но хватка была железной. Быстрыми, отработанными движениями незнакомцы накинули на него халат и практически поволокли к выходу. Не главной двери, к неприметной дверце в задней части коридора, которую граф раньше не замечал. Она вела на узкую лестницу, спускавшуюся, очевидно, к черному ходу. У подножия лестницы лежал один из охранников Серебряной Лилии. Без сознания, но, судя по ровному дыханию, живой. Похитители протащили сопротивляющегося графа мимо него в тихую улочку, где стоял черный внедорожник с работающим двигателем. Отчаянные мысли мелькали в голове у церемонимейстера. Он был достаточно сильным одаренным, как истинный аристократ, но сейчас в панике даже не мог сформировать щит, не говоря уже об атаке. А вдруг нападавший сильнее его стучало в голове, вдруг, применив магию, он только спровоцирует нападение? Привыкший загребать жар чужими руками и отправлять людей на смерть, сам Сабуров сейчас едва не обоссался от ужаса за свою собственную жизнь. Задняя дверь распахнулась, и графа буквально швырнули на сиденье. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее. Он лихорадочно оглядывался, пытаясь понять, кто его похитители и чего они хотят. И тут он увидел сидящего напротив Игнатия Платонова. Рядом с ним расположились двое бойцов — в самой обычной гражданской одежде. Ужас и недоумение сковали Михаила. Он переводил взгляд сурового лица Игнатия на его сопровождающих, пытаясь осознать происходящее. В этот момент что-то черное мелькнуло в салоне и опустилось на подголовник сиденья рядом с головой Сабурова. Это был ворон, крупная птица с блестящими перьями и пронзительным взглядом. Граф дернулся от неожиданности. «Добрый вечер, граф!» произнес ворон со скрипучей, нечеловеческой интонацией, но в то же время совершенно узнаваемым голосом Прохора Платонова. «Приношу извинения за столь неожиданную встречу, но вы не оставили нам выбора. Полагаю, нам с вами пора серьезно поговорить». семью часами ранее. Магафон завибрировал, прерывая мою беседу с Василисой. Номер Германа Белозерова высветился на экране, звонок от отца Полины в такое время вряд ли предвещал что-то хорошее.
«Слушаю», — ответил я. «Прохор Игнатьевич».
Голос Белозерова звучал напряженно.
«У меня для вас срочная информация. Вашему отцу и его спутникам грозит немедленный арест».
Я замер, сжимая устройство так, что побелели костяшки пальцев. «Откуда вам это известно?»
«У меня есть определенные источники во Владимире».
Герман говорил быстро и тихо, словно опасался, что его подслушивают.
«Один человек, который мне крупно задолжал, служит в городской полиции. Только что получен приказ задержать Игнатия Платонова и всех его сопровождающих. Отряд уже формируется».
«Почему вы предупреждаете меня?» — спросил я, хотя уже догадывался о причинах. Собеседник вздохнул.
«Во-первых, моя дочь находится под вашей защитой. Любой удар по вам неизбежно заденет и Полину, а этого я не могу допустить».
Он сделал паузу.
«Во-вторых, мне крайне неприятны такие противозаконные методы. Я аристократ Платонов, но прежде всего человек чести».
Я оценил его прямоту. Герман не принадлежал к числу тех, кто выворачивает душу наизнанку, но его мотивы были ясны и понятны.
«Благодарю за предупреждение, граф. Я ваш должник. Считайте это частью компенсации за ущерб, причиненный моей супругой».
Я хотел уже закончить разговор, но внезапная мысль заставила меня задать еще один вопрос.
«Граф, что вы можете сказать о привычках Сабурова? Есть ли у него слабости?»
Я намеренно оставил вопрос открытым. Герман помолчал несколько секунд, явно удивленный неожиданным поворотом беседы.
«Ну, как и большинство владимирских аристократов, он иногда посещает одно особое заведение. Серебряная лилия, так оно называется. Очень дорогое, очень эксклюзивное место для... отдыха».
В его голосе проскользнула нотка презрения.
«Понимаю», — кивнул я, хотя собеседник не мог этого видеть. «Еще раз спасибо, граф».
Закончив разговор, я немедленно набрал номер Игнатия. Он ответил после второго гудка.
«Что-то случилось, сын?»
«К вам направляется отряд полиции с приказом об аресте». Я говорил четко и быстро. «У вас минут 20, не больше».
«Черт побери!»
Тихо выругался отец, и я услышал, как он отдает распоряжение своим людям.
«Что нам делать? Куда идти?»
«Передай магафон Тимуру», — сказал я, уже формируя в голове план. Спустя несколько секунд в динамике раздался спокойный голос мага.
«Слушаю, воевода. Тимур, отправь Федота следить за перемещениями Сабурова, если представится возможность захватить его живым». «Прямо на улице брать?» — хмыкнул пироман.
«Есть информация, что он посещает бордель под названием «Серебряная лилия». Возможно, если дела у него пойдут наперекосяк, двинет как раз туда, снимать стресс. Так или иначе... «Если представится возможность сделать это без лишних жертв, вяжите его, хоть на улице, хоть в притоне».
«Понял».
В голосе Черкасского не было ни удивления, ни вопросов. Лишь деловитость.
«А что с нашей основной задачей?»
«Выполним ее другим способом».
«Ясно. Займемся немедленно.
Действуйте. И будьте осторожны».
Семью часами позже.
Я сидел в своей комнате, поддерживая ментальную связь со Скальдом, который находился в салоне автомобиля вместе с моим отцом, бойцами и графом Сабуровым. Благодаря нашей связи я видел сцену глазами ворона, словно сам находился там. Зрелище было живописным. Сабуров, полуодетый, с голыми ногами, дрожал от холода и страха. Его обычно надменное лицо исказилось паникой, когда он увидел вооруженных людей.
«Добрый вечер, граф», — произнес ворон моим голосом. «Приношу извинения за столь неожиданную встречу, но вы не оставили нам выбора. Полагаю, нам с вами пора серьезно поговорить».
Сабуров вздрогнул, услышав мой голос из клюва ворона. Его глаза расширились от ужаса и недоверия.
«Что? Что все это значит?»
— прошептал он, переводя взгляд с птицы на окружающих людей.
«Это похищение? Вы понимаете, что вас ждет за такое?»
«Не более того, что уже ждало моего отца».
— холодно заметил я. «Отец, покажи графу документы». Игнатий протянул папку с бумагами Сабурову. «Нам нужна всего лишь ваша подпись», — сказал он с достоинством. «Прошу зафиксировать, что мой сын уплатил налоги в полном объеме». Сабуров лихорадочно пролистал документы, в его глазах мелькнула искра надежды. «Это невозможно», — заявил он, выпрямляясь. «Вашему сыну было приказано поставить в казну ресурсов на 1000 рублей, а не просто заплатить деньги. Я не имею права принимать...» «Граф», — перебил я его через скальдо, — «не тратьте наше время. Вы думаете, если потянете его достаточно долго, ваши люди найдут вас? Боюсь, разочарую. К тому моменту, как они поймут, что произошло, вы уже будете в недоступном месте». Игнатий положил перед Сабуровым завернутый в бархат гигантский голубой кристалл эссенции. «Вот ваш ресурс. Его рыночная стоимость — около 1125 рублей. Более чем достаточно». Для большей убедительности я сформировал небольшой каменный нож, заставив его медленно материализоваться в воздухе прямо перед лицом графа. Клинок поблескивал в тусклом свете салона, медленно вращаясь. На таком огромном расстоянии, созданный через связь с фамильяром, он не был эффективным оружием против одаренного, скорее мерой психологического воздействия. И это сыграло свою роль. Мое бесплотное присутствие казалось проявлением мистической неотвратимости. «Подпишите документы, граф», — произнес я спокойно, — «иначе вас никогда не найдут». Сабуров побледнел еще сильнее. Его взгляд метался между документами, кристаллом и зависшим в воздухе ножом. С видимым усилием он взял ручку, которую протянул ему отец, и трясущимися руками подписал каждый лист. Я заметил, как его взгляд на мгновение задержался на некоторых юридических формулировках. Даже в такой ситуации опытный царедворец пытался найти и не находил ошибок в безупречно подготовленных адвокатом бумагах. «Вот и прекрасно!» — кивнул я через скальдо. «Теперь мы проедем вместе до выезда из города. Для вашей же безопасности». Спустя полчаса, когда внедорожник оказался за блокпостами на безлюдном участке дороги за пределами Владимира, Федот остановил машину. «Вы свободны, граф!» — сказал Игнатий. Сабуров, уже немного пришедший в себя, посмотрел на скальдо с неприкрытой ненавистью.
«Ты подписал себе смертный приговор, Платонов.
После такого князь сотрет тебя в порошок. Тебя и весь твой острог. А разве у меня до сих пор не было этого смертного приговора?» — усмехнулся я. «Или вы пригласили меня во Владимир лично, чтобы представить к награде? Зачем же тогда пытались арестовать отца? Не обманывайте хотя бы себя, Михаил Федорович!» Я помедлил, прежде чем добавить. «Ваш князь сходит с ума. Вы ведь видите это, не так ли? В сегодняшней глупой кутерьме чувствуется его рука, а не ваша. Не сомневаюсь, вы действовали бы тоньше. Веретинский загонит вас в могилу своими приказами. Это верно настолько же, как и то, что завтра взойдет солнце». Что-то мелькнуло в глазах Сабурова. Не страх, а скорее осознание. В глубине души он знал, что я прав. «До новых встреч, граф!» — завершил я разговор. «Надеюсь, в следующий раз обстоятельства будут более благоприятными». Игнатий кивнул Евсею, и тот открыл дверь, выпуская Сабурова на дорогу. Когда внедорожник тронулся с места, я видел через скальдо, как церемонимейстер медленно опустился на придорожный камень, словно тяжесть моих слов оказалась слишком велика для него. Хрустнув шеей, я вернулся в комнату Василисы, которая все это время явно испытывала нервозность, узнав об опасности, нависшей над нашими людьми.
«Все», — выдохнул я. «Они покинули Владимир». «На чем там мы остановились?»